ощущение было такое, что аппарат живет в условиях некоторого преувеличения, достигнутого в историческом плане. И я понял, что где-то аппарат недоинформирован в этом смысле. Уже в середине 60-х годов возмущались тем, что больше внимания уделяется дипломатической борьбе, международным переговорам, нежели внутренним проблемам. С рынком надо кончать, конечно. Но как? Вот в чем вопрос. Выступал Горбачев, и я вслед за ним. Меня поразила пустота его выступления. Главное замечание Горбачева состояло в том, что надо побольше посвятить Владимиру Ильичу.
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Московский фронт», и мы поведем беседу с одним из основателей коммунистического движения «Современной России», главным редактором журнала «Коммунист» с 1976 по 1986 год, доктором философских наук и секретарем ЦК КПСС по идеологии Ричардом Ивановичем Косолапову. Здравствуйте, Ричард Иванович.
Привет вам.
Первый вопрос у меня к вам носит, наверное, больше исторический характер, как и вообще наша беседа сегодня, я думаю, будет касаться разных вопросов и истории нашей недавней, и современного развития событий. И вот первый вопрос, поскольку вы знали, скажем так, правящий слой советского государства, вот у меня к вам такой вопрос. Состояние партийной элиты и степень понимания ею происходящего в канун перестройки. То есть это начало 80-х годов. Насколько он был адекватен тем задачам, которые ставило время?
Прямо скажем, он был слабоват. Меня, как имеющего академическую подготовку, работавшего и в Московском университете, и в Академии наук, по приходе в аппарат, я стал там работать в середине 60-х годов, это очень смутило, поколебало и разочаровало. Я не встретил там надлежащих разговоров по существу, по теоретическим вопросам, о перспективе и понимании того, где мы находимся в данный момент. Ощущение было такое, что аппарат живет в условиях некоторого преувеличения, достигнутого в историческом плане. Народ был образован, несомненно. Большинство кончало либо ВПШ, либо Академию Общественных Наук, были кандидатами, докторами наук, но, мягко говоря, на среднем уровне. И где-то на уровне учебников. Я не хочу критиковать коллег, среди них было много самоотверженных, хороших, честных людей, много ответственных товарищей. Но я говорю в целом о качестве вот этого легиона, который брал на себя непомерную просто ношу исторической ответственности перед будущим.
То есть речь именно о том, что они были недостаточно образованы. А вот если брать их идейную направленность, скажем, сколько людей действительно разделяли коммунистическую идеологию, вот сколько их
просто... Разделяли иногда искренне очень. Но, к сожалению, начитанность это была какого-то хрестоматийного толка. Ощущение личной убежденности, силы, в этом смысле волевой, научный, разумный, был слабенький, прямо скажем. личные разговоры, вот такие доверительные разговоры, к чему они сводились в основном? Футбол. Лучше в случае шахматы. Может быть, иногда театр. Все. Внутриаппаратные, внутрипартийные отношения измерялись в основном тем, куда назначили кого, кого сняли, кого убрали, кого выдвинули, кто пошел быстро вверх, кто наоборот отправился в отставку. Но знаете, какая штука выявлялась сразу? Особенность моего воспитания состоит в том, что я заранее уже в 56-м году, после появления этого знаменитого доклада Хрущева, знал всю правду и знал степень соответствия фактам и истине. Не все знал, разумеется, но в основном был в состоянии давать, ну, очень адекватную оценку. Сразу я почувствовал большую разницу, потому что имел дело с представителями разных отделов, что настроение, скажем, людей, занимающихся международными делами, вопросами внешней политики, довольно существенно отличается от настроения и оценок тех людей, которые занимаются внутренними делами.
А в чем это отличие выражалось?
Знаете, на них, на стороне их первых, о которых я сказал, уже лежал отпечаток либерального влияния. Какая-то тень вот такого второго интернационала, который у нас, естественно, критиковался уже широко в тот период. Либеральных оценок она имела место. Это играло роль и то, что люди учились в Институте международных отношений подчас эти. Но эти подходы, они влияли, конечно, сильно на людей, потому что дипломатический аппарат мыслил подчас очень по-разному и по-другому. Вот такая штука. Когда мы говорим о правом ревизионизме, например, мы тогда любили об этом говорить, то был не без влияния этого явления. Вот так.
Угу. Вот. А скажите, пожалуйста, а вот состояние, именно если возьмем не руководящих работников, а научных кадров, ведь было достаточно много институтов целых, которые занимались марксизмом, ленинизмом, журналов, и там наверняка велась какая-то аналитическая работа. Вот насколько все эти структуры, ну, что ли, способствовали развитию марксизма и вот адекватной оценке того, что происходило тогда?
Они способствовали слабо. Школу, которую мы проходили, даже в самом таком, казалось, идеологизированном факультете, как философский, нам были доступны все источники необходимые. Я, знаете, никогда не испытывал нехватки в информации. Это правда. Это разговоры о том, что нас ущемляли, ограничивали. Не знаю. Нашего контингента студентов это, по сути, не касалось.
Вы цензуру на себе не испытывали, как сейчас?
Вот. Ни цензуры, ни слежки, ничего я на себе не испытывал. Наверное, я много не замечал. Но на протяжении всей своей жизни никого никогда не боялся, не опасался, не остерегался и так далее. Это были годы, ну, конец 40-х, 50-е годы, еще до активной работы моей. Вот так вот. И научная работа, она как-то странно упиралась в уровень вот этих кадров. Но кадры были, в общем, хорошие. было три категории профессур у нас. Это старые, еще дореволюционные профессуры, поражавшие своими знаниями, глубиной, знанием языков. Но это еще старорежимные, можно сказать, товарищи были, которые мешали. Традиционный подход и советские тоже. Вот. Были просто выдающиеся люди, типа Валентина Фердинандовича Асмуса и, ну, и других. Другая категория была старые партийные кадры. Еще большевистские или иного толка в этой среде. Те несли свое начало, свое вносили в эту атмосферу нашу учебную. Ну и третья категория, это в основном были молодые или люди среднего возраста, уже прошедшие школу войны, ну и дававшие пример вот партийного подхода, вот такого модерного толка. Вот. Мне не нравилось, что все ограничивали наш будущий горизонт тем, что нам нечего соваться, мол, в ряды классиков, дела классиков, трогать классиков и так далее. Все авторитеты, которые объявлялись классическими, выглядели недосягаемыми. Вот это не человеком сделано. Это не касается конкретно культа личности, а имеется в виду и не только, конечно же, люди, работавшие в советский период. Разумеется, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин были на первом месте. Ну, а с другой стороны, у нас была большая классическая школа. Мы бредили Гегелем, например, философскими тетрадями Ленина, тоже наполненными Гегелем и так далее. Но это все аппаратчикам, в среду которых я попал, было в значительной степени недоступно. И неинтересно. Вот так. Я примешиваю то, что соображение о составе партии и о драме, которую она пережила во время войны. Партия дважды полегла на полях сражения. Если грубо говорить, округленно, я вот цифру подробную детально не приведу сейчас, но на 18-м съезде фиксируется примерно 1,5 миллиона членов партии. 1600, я не помню эту цифру в точности, кандидатов в членов партии. Ну и так далее. Этот состав погиб дважды. Конечно же, погибли, естественно, наиболее смелые, решительные, волевые, едино обремененные, вдохновенные люди. Это большинство погибших. Партия все время восполнялась. Сила ее состояла в том, что она не теряла число свое решительно. Она все время наполнялась. Но факт есть факт. Жизнь, она свое берет, конечно. Пополнение партии в значительной степени в течение 4 лет было не лучше тех потерь, которые она несла. Поэтому в конце войны, после такого, конечно, оплатила, по сути дела, но испытывая большое горе из-за потери вот такого большого отряда, такой когорты большевиков. С другой стороны, приходилось критически относиться к тому, что являла партия сегодня.
А вот по поводу состава партии, ну, наверняка вам приходили и письма от рядовых коммунистов, вот журнал «Коммунист». Ну и вы в силу своей просветительской работы тоже сталкивались с настроениями, которые именно в низах, в низовом, в среднем звене партии были. Вот они насколько отличались от восприятия той реальности, которая была в верхах партии? Насколько их представление от этого отличалось?
Я, поскольку в коммунисте, конечно, следил все время своей почты редакционной, вот, я видел, по сути дела, основные проблемы, волнующие население. Вот, я однажды сделал даже такую попыточку. Меня просил партком аппарата ЦК выступить там. Это было перед пятым съездом, где-то в октябре 75 года. Ну, я решил построить это выступление на переписке, на сигнал, подаваемых читателями. Они были чрезвычайно разнородные. С большим интересом, надо сказать, просто как-то страстно следили за этим упорачивать. Там людей хороших было очень много. Но это было далеко не все, понятное дело. И я понял, что где-то аппарат недоинформирован в этом смысле. Недоинформирован. Ожидание перестройки было у всех. Я до того работал в аппарате 8 лет. Уже в середине 60-х годов возмущались тем, что больше внимания уделяется дипломатической борьбе, международным переговорам, нежели внутренним проблемам. Это факт.
Это в письмах читателей все отражалось.
Да, особенно это было заметно по письмам читателей. Угу. Вот. Особенно заметно. Вот. Были очень дерзкие письма, грубые письма, ругательные, если хотите. Основная масса была, конечно, культурных, спокойных писем, но и то, ставивших иногда на попа проблем. Всех возмущало, например, так называемое старовластие. То есть господство, то есть преобладание в верхнем звене у нас людей примерно одного поколения. Вот. Людьми 70 лет, извините меня, обойтись невозможно. Любите вы их, не любите, цените, не цените. Надо расставлять кадры таким образом, чтобы младший брат сменял старшего брата, чтобы отца сменял сын, несомненно, сына сменял внук. И соотношение, процентное соотношение людей разных возрастов должно быть учтено тоже с хорошим аналитическим, социологическим основанием. Психологическим даже. Вот возьмите первоначальный эффект Горбачева. Относительная молодость, причем резко отличная от всех прочих, которых привыкли видеть на портретах, сыграла определенную роль.
Ну да, без бумажки говорит. Как говорили, без бумажки говорит, молодой сравнительно.
Без бумажки говорит, молодой. Ну, хорошо, иногда по-русски не совсем изящно выражается, выучится, школу имеет, помощником войнера, та дата. Я МГУ кончил. Второе высшее образование. Сирфос имеет.
У вас был такой эпизод, что в 1986 году вы подали записку Горбачеву, в которой изложили ваше видение того, к чему приведет перестройка. Вот в связи с этим вопрос, во-первых, что вас сподвигло написать эту записку? А второе, что вы там написали, в результате чего, насколько я знаю, вас как раз и с поста главного редактора журнала «Коммунист» тогда, значит, заменили. И были ли какие-то надежды в то время, еще 86-й год, на Горбачева, на перестройку, вот лично у вас? Потому что ведь многие тогда верили в это дело.
У меня уже верия, доверия не было. Я уже видел почерк Горбачева, как он ведет себя. Значит, ну, особенно хорошо я присмотрелся к нему, когда он приехал к нам на служебную дачу, где мы готовили новый проект программы КПСС. Ну, известный этот документ, рассматривался на 27-м съезде, был принят, а потом быстренько положен Горбачевым под сукно. На предварительном совещании, в котором участвовал Политбюро ЦК, проградная комиссия, выступал Горбачев, и я вслед за ним. Меня поразила пустота его выступления. Это было говорение ни о чем. Но в чем мы убедились потом, видя выступление не раз, да, видя попытки якобы оценок ситуации и прочего, и проблем, стоящих перед нами. Главное замечание Горбачева состояло в том, что надо побольше посвятить Владимиру Ильичу. Мы, мучившиеся в этой связи над проблемами, которые надо решать к концу века. А совещание это было летом, вот в этот период, как раз 84-го года. Угу. Ну, в это время Горбачев при больном Черненко, да, выполнял ординатуру второго секретаря. Уже Андропов ушел из жизни. Меня поразило то, что он занимается какими-то, опять же, отборочными, какими-то учебными делами. Мы к Ленину относимся хорошо. Но ко времени мы тоже хорошо относимся. Оно идет. Проблема нарастает совсем иные. И считаю, главной ошибкой, которая была, это ошибка колоссальная, конечно. Ошибок набрать можно много. По частностям, отношению к теории и так далее, ну, много видим, все очень неточно, ошибочно, даже прям преступно, извините. Главный бьет стоял в том, что мы оставили тезис о переходе к бесклассовому обществу. Последний раз эта задача, этот лозунг насчет завершения даже, еще перед войной, был поставлен вот на упомянутом мной 18-м съезде, 1939 году. Но это же гарантия была бы победы социализма окончательно, безусловно. Тезис о полной окончательной победе, подтвержденной по-своему Хрущеву, как известно, он лопнул, потому что после этого скоро последовал разлад с Китаем. И в общемировом масштабе, конечно, этот тезис не состоялся. Ну вот, мне поражало, что, например, я 25 лет кончил университет, сразу попал в обкол комсомола, ну, инструктором, и 3 года ходил просто пешком по району Брянской области, постигая, между прочим, и нашу советскую систему снизу, что дало колоссальный опыт и много-много знаний. Меня удивило то, что вновь во многих селах оказался жив еще сектор, который нам не показывала совсем официальная статистика. Были крестьяне-единоличники в каках. Понимаете? Может быть, он был незначительным, несколько процентов.
Это даже несколько процентов, даже не 1%.
Но явление это надо было учитывать. Возникший потом сектор у нас подпольного теневого капитала. Так или иначе, любишь ты крестьянина, даже одинокого, хорошего хозяина, не любишь. Надо же понимать, что с чем родственно. Посмотришь статистику. Статистики нет обозначения вот этого сектора, нет обозначения в последних статистических справках, которые имели место при советской власти еще в начале 80-х годов и дальнейшем. Да. Кустарь не учитывается даже. А сектор-то вот. Потом это было фиксировано в виде поддержки индивидуальной трудовой деятельности, а потом вовсе превратились в кооперативы. А кооперативы стали основывать какие? Допустим, мы вот втроем образуем кооператив, и у нас наемного персонала, допустим, 15 человек. На капитал-то составляем мы втроем, и втроем, и вверх. Все берем львиную долю дохода тебе. То есть мы создаем не социалистический кооператив, а коллектив иного толка. Микробуржуазный, конечно. Важнее кому он, тому же синего капитала, тому же недоличнику. Перестройку мы верили. Перестройки мы хотели до еще Горбачева. Рыбачев уловил то, что витало в воздухе. Он уловил этот ветерок. Но под этот ветерок, вот этот под эту перестройку, это звание пресловутое Рыбачевского, подсунул то, что он желал, в смысле демонтажа строя, ликвидации социализма, ну, сперва как уклада, а потом как общественная система. Все.
И вам это, в общем, уже было понятно именно в 86-м примерно?
Я это великолепно знал уже. И поэтому я эту записку думал, а что делать. Вот. Написал спустя 9 месяцев его пребывания власти. Я даже где-то сравнил это дело с периодом беременности. Перестройка же. Я ожидал, что он меня, ну, он знаком со мной, конечно, мы же вот, на этих совещаниях общались. Позовет. Чё подумал? Тоже было принято решение. Вот. Но там главная проблема состояла в том, что увлекается нынче наша интеллигенция именно веховством, вещами, понятное дело, близкими рыночникам. Но это может дать только тактический эффект, но никак не стратегический. С рынком надо кончать, конечно. Но как? Вот что вопрос. переходные ступени и формы не были продуманы вовсе. Вот. По сути дела, старались выжмуться концепция периода НЭПа и не больше того. А я встретил в старой литературе даже такое мнение в 20-х годах. А мы тут перенепили. Ну и получилось так, что в целом политэкономия социализма, которая у нас была, она нэпнулась. Основательно нэпнулась. Просто все специалисты, основные, конечно, которые у нас были, академики в том числе, и так далее, типа Анавигяна там, Абалкина раньше, и так далее, и тому подобное, ну, Арбат, несомненно, ушли. Сыграло тут роль также то, что, по сути, единственным теоретиком, в этом смысле сильным, был Сталин. Период времени от 40-х, начало 50-х годов. И он не был кадрами поддержан. Ну, а с хрущевской постановкой вопроса полностью все наследие Сталина, все, что он сработал с 20-х по 50-е годы, было исключено из учения и так далее.
Так вот, кстати, скажите, пожалуйста, вот эти теоретики, ну, особенно политэкономы и работники, которые занимались философскими проблемами, вот из них, ну, если так вот, не знаю, в процентном соотношении, когда произошла контрреволюция, сколько осталось на марксистских позициях и вот открыто готовы, значит, защищать марксизм вот из тех, кто в то время...
Насчет открытых сторонников марксизма очень слабо. Значит, многие, занимавшиеся Лениным, ну, Марксом, Энгельсом, да, быстренько передернулись, переоперились и стали не леноидами, а ленинаедами. На родной кафедре историческому материалу, где я встретил эту перемену в целом, ну и десятка полутора преподавателей, вот, осталось четких, более-менее верных, а единственная методология достаточно разумительная и строго есть только марксизм-ленинизм. Вот. 2-3 человека.
Из кафедры 1,5 десятка.
Сейчас вот, сейчас. Я не знаю, я уже ушел оттуда, значит, в прошлом году. 85 лет. Вот. Конечно, возраст солидный. Из молодых, которые брали на эту кафедру, по-моему, никого марксистов еще не появилось. Старый марксистом фигурирует вот Гобозов Иван Аршакович. Он не утрачивает своих убеждений. Остальные стараются приспособиться более-менее. Не хочу говорить буквально обо всех остальных. С кем имел возможность. Вот Метлов еще придерживается хорошей позиции. Вот. Он недавно, ну, относительно недавно появился в университете. Раньше он работал в институте, как же он назывался, химико-технологический, что ли, не помню точно. Институт. Он тоже давний крупный институт. Коллеги, с которым приходится общаться, даже работающие, да, многие привержены. Но сказать, что это носит такой вот все подавляющий характер, было бы неверно.
Опять же, многие привержены в разговорах вот таких приватных, а вот в открытую уже опасаются выступать.